Здравствуйте! Это «Выбор жизни» и с вами в студии я, ведущий программы Андрей Лимонов. Сегодня я вновь пригласил к себе в гости 11-кратного рекордсмена книги рекордов Гиннесса, русского богатыря Александра Муромского. Здравствуйте, Александр!
Добрый день!
Александр, ну сегодня речь пойдет не о сковородках и не как их гнуть. Знаете, я бы хотел поговорить об очень серьезных вещах, таких как патриотизм. Насколько, на ваш взгляд, он вообще нужен?
Ну, сейчас очень многие спекулируют на эту тему.
Да, да? Вот.
Да, поэтому здесь я бы все-таки ушел от таких вот спекуляций, от терминологии определенной. Да? Я бы пришел к тому, что у нас есть те вещи, которые с нами органично связаны. То есть это земля, на которой мы родились, люди, которые вокруг нас. Те люди, которые живут на нашей территории, это немножко особенно. Во-первых, это многонациональное государство. Да? Это тоже дает определенный отпечаток и по вере с точки зрения вот такого открытого общения и консолидация многих усилий и взаимодействия многих народов, причем ну, достаточно такой мирной, христианской, вот мне кажется,
по принципу любви.
Благодати, да. То есть не по каким-то там экономическим параметрам, еще что-то. Наше государство складывалось немножко по-другому. И для меня патриотизм – это добро, которое я сею на той территории, где я нахожусь. То есть для меня патриотизм – это что я, Александр Муромский, сделал сегодня для своей родины. Потому что если родина – это твоя мать, то ты свою мать должен любить, уважать, помогать ей, а не отказываться от нее, ругать ее и так далее. Потому что если мы представим там конкурс красоты, на который твоя мама ну, вот, физически да, не займет первое место, потому что ну, там априори одна мама только займет первое место, но это не значит, что твоя мама плохая или хуже, или что ее надо гнобить, или еще что-то. Если ты видишь недостатки у своей родины, то ты должен не кричать об этих недостатках,
а ты должен
помогать их исправлять. Что ты можешь делать? Тебе не нравится, что мусор? Ну, прекрати мусорить сам, попроси не мусорить
это
других.
Это очень важно.
Если кто-то мусорит дальше, организуй движение, которое будет собирать мусор. Затем до кого пока не дошло, что мусорить это нехорошо. Поэтому давайте, если каждый из нас будет каждый день что-то делать хорошее для своей родины, не ждать, когда президент сделает, губернатор, шеф, мэр, там, не знаю кто. А сам, каждый человек, вот ты любишь свою страну, да. Что сегодня? Ну, давай вот это делать.
Именно патриотическое чувство помогает людям ощущать себя единым народом и единой страной. Так вот, у этого патриотического чувства могут быть опасные интерпретации, опасное развитие. Если патриотизм не уравновешивается, не побоюсь сказать, христианской нравственностью, в более широком масштабе религиозной нравственностью, то такой патриотизм очень легко может превратиться в агрессивный национализм. Потому что в церкви национальное и универсальное уравновешены самой христианской моралью.
У нас немножко у людей какое-то странное чувство. Вот родина мне все время что-то должна. Ну, слушайте.
Ну, это такое насаждаемое, знаете, такой вирус
да, мне
специальный.
Родина нефть должна, газ, льготы должны и так далее. Да слушай, ну, никто тебе ничего не должен. Ты как сын своего отечества, ты должен сделать лучше. Не нравится что-то во власти, и ты хочешь менять, вопросов нет. Иди, становись чиновником и делай лучше. Страну, вопросов-то нет, но это не значит, что надо свергать власть. То есть мы революцию-то уже пережили огромное количество, зачем нам это? Революция только отбрасывает назад. Поэтому давайте эволюционным путем. Если ты говоришь, что а как я пойду в чиновники, а как я стану, это же туда не попасть. Ну слушай, если у тебя не хватает мудрости не попасть, ты либо у Бога проси мудрости, и тогда дастся каждому, либо тогда не надо ныть. Это как маленькие дети, потому что мы, когда приезжаем в детские дома и говорим о патриотизме, я говорю, слушайте, дети, вот человек взрослым становится тогда, когда он берет ответственность за себя. И ты взрослым можешь стать в 14 лет. А можешь и в 60 еще ходить и тыкать пальцем, кто виноват. И ты все еще ребенок, ты еще от кого-то чего-то ожидаешь. Ожидать нужно от Господа, жить нужно по правде Божьей. И если ты отвечаешь за себя, за свою жизнь, и ты уже тогда никого не винишь, значит, что если у тебя что-то в жизни тебя не устраивает, ты сам должен, сам,
да,
или кто-то другой,
сам
обучиться. Сейчас интернет позволяет бесплатно обучиться по многим программам. Пожалуйста, язык выучи, компьютерную грамоту выучи, программистам, пожалуйста, все можно получить бесплатно. Поэтому хочешь, ну, зарабатывай. Если ты становишься во взрослости, можно расти. Вторая категория взрослости – это когда ты уже берешь ответственность за свою семью, за близких, за родных. Третье, это когда уже за дальних, за организацией, за все остальное. Дальше можно расти, это стать мэром города, губернатором, президентом страны. Но это ответственность, ты берешь за большее количество людей.
Александр, я знаю, что вы многие благотворительные акции проводите в воинских частях, в школах. Вот на ваш взгляд, насколько важно в армии укреплять вот этот правильный богатырский дух?
Я считаю, что это очень важно, иначе бы мы не ездили в воинские части, потому что я и сам служил, и прекрасно понимаю, что для парня, который находится как раз на таком этапе становления перед серьезной взрослой жизнью, когда нужно принимать самому решение за себя, жизнь отдельно от родителей, это тоже определенный стресс, за поиск работы и так далее. Здесь нужно быть с таким внутренним стержнем, как раз вот эти богатырские приоритеты жизненные, когда ты объясняешь человеку, что сдаваться нельзя никогда. И ну, если берем мы армию, то помним 812 год, наша армия отступала, да, было Бородино, и после Бородино мы сдали Москву. То есть по факту-то это проигрыш. Но я всегда говорю так, пока вы внутри не сдались, вы можете сдавать позиции, а внешне может становиться хуже. И это может как-то влиять на вас. Но внутренне сила духа вам должна позволять не сдаваться. Но пока еще бьется сердце, пока трезво мыслит голова. Не сдавайтесь. И вот эта сила внутреннего духа, она вам поможет преодолеть любые препятствия. И мы это доносим в армию. Потому что выступаем и дальше говорим.
Скажите, а в школах подростки, у них есть какие-то вопросы?
Ну, подростки, им, конечно, интересно, а как это, гибать ломик, вам больно или не больно? А у вас голова потом болит, не болит? Как вы этого достигли? Почему вы это делаете? На нас это произвело впечатление. Но, как правило, мы стараемся все это перевести не в историю повторялок, делай как я, да, а в историю отношения. Вот мое отношение к нашей родине, оно такое. Ломая бетон головой или скручивая сковородку в трубочку, у человека совершенно другой эмоциональный фон внутри появляется. Он восхищен увиденным. И на этот восхищенный фон он открывается. Он доверяет, потому что он это только что потрогал руками. Он понимает, что сделана только что неимоверная вещь. И после этого мы говорим, слушай, но у нас есть что-то в сердце, что мы хотим передать тебе туда. И мы аккуратненько закладываем вот эти семена. И они прорастают. То есть детвора вырастает патриотами, детвора вырастает, которые не ноют, которые не сдаются, а идут и дальше, двигаются в жизни, достигают успеха.
Вы знаете, Саш, вот то, что вы делаете, на мой взгляд, это очень такая хорошая практическая работа по укреплению факторов устойчивого развития Отечества Российского. Потому что очень многие говорят о том, что без устойчивого развития невозможна перспектива жизни.
На сегодня для меня самое важное, мы не сможем, наверное, перевоспитать те поколения, которые после 90-х выросли вот в таком хаосе, да, когда не было и понятной идеологии, и не было понятно, что со страной. То есть каждый выживал как мог, и ну, для кого-то стали денежные знаки править в их жизни и основной ценностью. Ну, вот. Для детей, да, мы сегодня уже можем заложить правильный фундамент. И, конечно, моя задача максимально это распространить, чтобы была доступность у всех в понимании того, что мы живем не просто так, что у каждого человека есть смысл в этой жизни, что есть Господь, который поможет в любом случае. И мы его дети. И ты можешь в своей стране быть полезным, и тебе не нужно ожидать от людей, ожидай только от Господа. Делай добро, и если ты делаешь добро, тебе делают в ответ не добро. Не нужно на это обижаться, потому что ты делаешь как для Господа, и Господь тебе возвращает, а не этот человек, которому ты делаешь. Это его право, и он отвечает перед Богом сам, делать добро в ответ или не делать. Но сей добро, чем больше, тем лучше, тем добрее будет в стране.
Александр, сейчас очень многие говорят о том, что необходим некий новый формат, некий новый облик народа ответственного управленца. Вот вопрос у меня к вам такой. Насколько важно человеку, занимающему высокий пост, там, например, министр спорта, знать спорт изнутри, быть немножко самому спортсменом, быть в теме?
Тут есть, наверное, все-таки две составляющие. Да, безусловно, на сегодня быть управленцем – это сложная работа, требующая максимальной самоотдачи. И опыт моей работы министром спорта в Орловской области это доказал. Я понял, что, несмотря на те 35 видов деятельности, которые у меня были до этого момента, я думал, ну чем меня можно удивить? Но на самом деле в органах власти огромная ответственность и очень сложно работать. Когда люди говорят, там, что вот сидит в кабинете, ничего не делает, ворует деньги, я могу сказать, что я как вот на должности министра, то, через что я прошел в самом начале, ты деньги никакие не своруешь в принципе, потому что все бюджетно расписывается по статьям и выдается в начале года. Это раз. Во-вторых, это требует серьезной самоотдачи, потому что денег у тебя немного, да, а распределить их нужно максимально правильно.
О!
И вот в этой части как раз без механизма правильного управления финансами и понимания всей ситуации, взаимодействия с госпрограммами внутри региона, выискивая механизмы синергии в межведомственном взаимодействии, это большая работа, которую чистый спортсмен тоже сделать не может. Ты здесь должен быть специалистом в управлении.
И то, и другое.
Но ты не сможешь грамотно и правильно использовать все механизмы, которые ты знаешь как управленец, без понимания внутренней специфики спорта. То есть без понимания, какой федерации дать финансирование, какой приоритет дать туда или иначе, потому что ты тогда не добьешься результата, не будет у ребят показателей, или давая всем одинаково по чуть-чуть, ну, вроде как демократия, да, ну, дайте всем федерации, ну, и там же тоже детишки, и они должны заниматься. Но мы не воспитаем тех, кого хотели бы. Ну, к примеру, приходит федерация и говорит, что, слушайте, вот мы там на Европе заняли 3-е место, у нас олимпийская дисциплина, нам нужно выделить деньги на поездки. И приходит другой парень из этой федерации с тренером, говорит, слушайте, нам нужно вот поехать на сборы, потому что у нас олимпийский вид спорта, пулевая стрельба, нам там обязательно надо быть, чтобы мы набрали рейтинговые очки, чтобы быть дальше. И те, и другие, пулевая стрельба.
А бюджет ограничен.
А бюджет я могу только либо тому дать, либо этому. Вот все, другого не дано. И ты начинаешь в специфику. Ну, я-то спортсмен другой части, да, в силовой. А здесь такая специфика. Я еду в Олимпийский комитет, Федерацию пулевой стрельбы. И говорю, мне кого поддерживать? Он говорит, так, ну, конечно, надо поддерживать второго. Я говорю, почему? Ну, потому что то, что они там заняли 3-е место в категории, где идет охота на кабана, во-первых, мы сейчас это, Стрелковый союз России это не поддерживает, ну, мы не можем запретить,
ну, понятно, потому что... понятно, то есть это такая вот нишевая тема.
Да, во-вторых, там было всего 3 команды участвовало, и они заняли 3-е место, поэтому у них 3-е место на чемпионате Европы. А вот этот парень, ему никогда до этого денег не выделяли, вот ваш регион, потому что я только пришел на тот момент. Но он очень талантливый, он у нас в сборной России лучший стрелок в юниорской, он сейчас перешел просто по возрасту во взрослый, а еще рейтинговые очки как раз и не добрал, поэтому ему нужно съездить на этот сбор.
Ну как?
Да, чтобы получить рейтинговые очки, и дальше он войдет уже в пул, и мы будем финансировать его дальше уже как члена сборной команды. И вот такой был нюанс. Но даже и приняв такое решение, на меня тот тренер написал в прокуратуру, что я не прав, что я должен был деньги там, то есть я еще стал жертвой вот такого вот наезда со стороны. Он потом приходил, правда, извинялся через какое-то время, а парень этот в итоге стал золотым чемпионом на универсиаде.
Которого вы послали.
Которого мы послали.
Замечательно. Скажите, Александр, вот обычно мы привыкли, что страну представляют олимпийские чемпионы, а ваше шоу, оно является таковым, вот, да, представлять страну, ее силу, ее мощь, ее непобедимость?
Шоу рекордов Гиннесса – это чуть такая другая публика, да, которая это смотрит, не всегда спортивная. Ну вот. Но на этой площадке просто я, когда первый раз открыл книгу рекордов Гиннесса, увидел, как один американец там было написано, скручивает арматуру в кольца, укладывает чемодан, и я подумал, что ну, было бы хорошо, чтобы в книге, которая выходит более чем в 100 странах мира, на 37 языках, чтобы там были русские парни.
Вот, действительно.
Да. Я себе поставил цель, и через год эту цель уже достиг, и дальше продолжаю. Потому что открываешь книгу, там видишь, да, есть русские ребята. И это здорово.
Крайние просторы, деревни, города. На всех одна команда, Россия навсегда. Нам есть что свято помнить, нам есть куда расти. Расцвет советской школы и чемпионский стиль. Бессмертные победы, великие труды, как золотой пример для молодых. Над чужой ареной взлетит российский флаг, ответственность и воля, зажатые в кулак. Грянет гимн России, мы станем как один, поддержим, поболеем, победим.
Насколько, на ваш взгляд, реально ввести в школах для мальчиков, ну, не знаю, если так можно выразить, некие такие уроки богатырского мастерства, которые бы сочетали в себе не только физическое развитие, но и вот это вот нравственно-духовный стержень?
Ну, я бы не делал это прямо уроками в системе, да, факультативно, с точки зрения вот такого знакомства со школьниками, ну, там, да, в какой-то части, там, 45 минут или еще что-то там, дополнительная такая вот история. Здесь, безусловно, это можно было бы сделать.
То есть это и знакомство с историей страны, и знакомство с победами.
Историю-то они так изучают, да, там в разных классах по-разному. Ну, вот, но вот я просто сказал, что такое богатырь. Вот былинных богатырей там, до богатырей, которые были по духу богатырями, вот точечно, понятно, что всех охватить не сможем, до мальчишки, да и тут и девчонка тоже внутренняя. У нас же сколько таких примеров, когда женщины наши, ну, совершали подвиги, которые многие мужчины не делали. Это как раз вот эта внутренняя богатырская составляющая, сила духа, сила земли, сила Господа, которая у нас есть. И вот показать, что она у них есть, у кого-то дальше, глубже, у кого-то развита, да, больше, меньше. Но показать, что ее можно вырастить внутри себя, окрепнуть в этой силе и быть не сломленным по жизни, и быть достойным гражданином своей страны, достойным сыном и дочерью Божьей.
Да мне кажется, даже с точки зрения семейной политики, это очень важный вопрос. Ведь сейчас идет очень серьезное размывание вообще института семьи и, в частности, института отцовства.
Согласен. Есть какие-то исторические причины, которые стали предтечей определенной. И с точки зрения отцовства, то, конечно, мальчишкам, женщинам всегда говорят, где настоящий мужчина, да, то есть очень много, и часто это можно услышать. И когда мужчина там является с честью, достоинством мужчины, тем, который берет на себя ответственность, то, как задумал Господь, создав Адама и дав ему всю полноту власти, и дальше дав ему жену как помощницу, но как неотъемлемую часть жизни человека. Здесь у каждого свои функции. Не надо вот выравниваться максимально, это иначе доходит до абсурда, когда мы это видим
на Западе. Но сейчас это идет очень активно с Западом.
Прямо. Да, поэтому вот у нас исторически так сложилось, что была Первая мировая война, потом революция, это все в основном умирали мужчины, потом была Вторая мировая война, Великая Отечественная для нас. Были 90-е годы тоже, которые частично унесли. И у нас так получается, что мальчишка, который рождается, его воспитывает там бабушка, воспитатель в садике, нянечка, учительница, мама, то есть вот женщина вокруг. Ну и парень, который не видит мужского примера, для него это вот такая вот история размыта, он не понимает, на что ориентироваться. Ведь многие дети, они же как пример что-то берут, подражают.
Ну да, да.
А здесь такой пример отсутствует. И вот я сейчас, кстати, стал тоже частью движения Федерального совета отцов России, где многодетные отцы объединились. У нас там Сан Саныч Карелин, Николай Валуев, многие другие герои России, люди, успешно состоявшиеся и в семейной жизни. Да, и наша задача как раз, чтобы в каждой школе в итоге программа «Максимум» был создан совет отцов из тех отцов, которые там есть. Мы не собираемся кого-то привозить. У нас есть там методичка, которую мы уже сейчас уже подготовили для выпуска. И там все эти принципы и то желание, которое есть в сердце отца, чтобы было передано, ну, прежде всего, мальчишкам, да, но это может быть также девчонкам, что им где-то не хватает какого-то внимания и любви отцовской именно. Мы это готовы передать, чтобы это укоренялось, и это было ориентиром, потому что дальше девочка-то, она вырастет и родит ребенка, у нее родится мальчишка, она бы должна понимать, в каком ключе, даже если вдруг у него мужчина, да, мне кажется, рядом, да, да, воспитывает, да, своего ребенка, что такое принципы отцовства и мужчин.
Мне кажется, это тоже очень важный такой фактор устойчивого развития перспективы общества.
Да, это тоже фундамент, который мы заложим, потому что для меня, ну, лучше работать с детьми, потому что им можно записать правильные вещи вот внутрь. Не потому что, как сейчас там многие в оппозиции будут кричать, а кто вы такие, что такое правильные вещи, давайте эти вещи обсуждать. Да, не против обсуждения, но Господь уже все, мне кажется, в этой части достаточно подробно объяснил и на протяжении многих тысячелетий показал.
Да.
Здесь есть проверенная методика. И то, что мы сейчас живы, и наше государство живо, это же благодаря вере. Потому что нету веры, нет государства.
Очень многие, к сожалению, сейчас не понимают силы, значения традиции с точки зрения перспективы развития страны. Вот как им объяснить, что на самом деле сохранение традиции – это стратегическая задача? Поважнее ядерного оружия.
В каждой традиции есть фундамент, который до этого момента привел наше государство там, где мы находимся. Да? То есть мы не говорим, что традиция – это как сила последней инстанции. Да? Мы говорим про традицию как инструмент сохранения тех внутренних духовных ценностей, которые были привнесены,
да,
нашими предками и донесены ими до сегодняшнего дня. Безусловно, там какие-то вопросы возникают определенные, но фундаментально с точки зрения сохранения это цементирует общество. Это позволяет нам внутри и на уровне даже там, генетической памяти и духовного развития нашего быть таким мощным пластом, который невозможно на раз-два разрушить и сдвинуть. То есть, как написано в притчах, кто на чем построил свое основание. То есть, если мы говорим про государство, на чем оно построено, вот если на вере, на традиции, на основании, на духовном, тогда это работает. И в нашей стране очень много таких примеров, и православие, наверное, это самый яркий пример, да, есть другие христианские конфессии, они тоже свой вклад определенным образом внесли, и мы видим, как их жизнь была непростая, но именно вера сохраняла, и Бога Отца, Сына и Духа Святого, то, что нас объединяло. И здесь, мне кажется, несмотря на многонациональность государства и все остальные моменты, мы должны искать то, что нас объединяет.
Спасибо вам огромное, Александр. Я вам желаю помощи Божией не только в установлении новых рекордов, вообще вам душевных сил, телесных.
Спасибо, Господи.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был 11-кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, русский богатырь Александр Муромский. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!